Приветствую вас, дорогая церковь. Сегодня мы продолжим по Бытие, уже третий раз. Все предыдущие проповеди записаны на самом деле, так что если есть желание узнать, что было в самом начале, можно обратиться ко мне, и я вам могу дать послушать. Давайте мы помолимся перед тем, как начать. Господь, я славлю Тебя за Твою мудрость. Я славлю Тебя за Твое Слово. И я молюсь о том, чтобы Ты, Господь, смягчил наши сердца, чтобы мы могли бы услышать Твой голос, чтобы мы могли бы понять все, что Ты вложил в Твоем Слове, чтобы Ты, Господь, мог бы изменить наши сердца. Господь, мы хотим, чтобы Ты переделал нас под Собой, чтобы мы были больше похоже на Иисуса. Господь, мы славим Тебя, мы любим Тебя, и мы просим, чтобы Ты говорил нам через Твое Слово. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На этой неделе мы с Анитой немножко занимались по естествознанию. Она сейчас проходит тема эволюции человека. И там такая интересная тема про всякие австралопитеки, всякие неандерталы. И что интересно, что ребенок, 11 лет ребенка изучает эту тему по тем материалам, которые есть немножко на интернете. И у него замечание было, а папа, это не сходится. Что вот у одних одни сроки, где они жили, у других другие сроки. Одни считают, что эти были люди, другие считают, что эти были обезьяны. И на самом деле это так, что там огромная путаница. И даже ребенок 11-летний, который первый раз в жизни сталкивается с этими фактами, понимает, что так называемым научным путем эволюции человека из обезьяна не является таким. Она не четко, не ясна. И я даже читал немножко про это, и каждый год меняются вот эти даты и теории, потому что находят новые находки, которые не вливаются. Некоторые ключевые находки оказались, что это вообще зуб от свиньи или еще какие-то там смесь обезьяны и человека, которые нашли в одном месте. А научно называть это невозможно. Мы с вами уже смотрели о том, как в первой главе Бытия Бог сотворил небо и земля за 6 дней. Как Он показал свою силу, свою доброту. На 6-й день Он сотворил человека, мужчина и женщина. И Он создал нас по имени, по образу и подобию Его. И Он дал нам ценность жизни. И Он дал нам приказ наполнять землю, размножаться, наполнять землю. 7-й день Он отдохнул и основал принцип, чтобы мы раз в неделю отдохнули, посвящали время Ему. И сегодня мы посмотрим с 4 стиха 2 главы. И она вот так. На самом деле, давайте кто-нибудь прочитает нам весь наш отрывок. Громким голосом, пожалуйста. С 4 стиха по 17 мы сегодня будем посмотреть.
«Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной — Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее, там бдалах и камень оникс. Имя второй реки — Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хиддекель, она протекает пред Ассирией. Четвертая река — Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».
Это начало, второй отрывок, который говорится про сотворение. В первой главе мы слышали о том, как бы хронологически, как бы по времени, как Бог каждый день рассказывает как бы большую картину. И здесь мы как будто в фильме, мы как бы приближаемся и смотрим на маленький отрывок. Все здесь события происходят в шестой день. И здесь несколько отличается от первой главы. Не потому, что они противоречат друг другу, а просто у них разные цели, и немножко подчеркиваются разные вещи здесь. Первый – это большая картина. То, что мы читали сегодня, это все, что происходит на шестой день. И это как бы введение на третью главу, на те события, которые произошли в Эдемском саду, когда было грехопадение. И это история человека. И вот здесь что главное в этом отрывке? Это то, что произошло с человеком. И как в других местах в Бытие, начинается 4 стих с утверждения, что Бог сотворец неба и земли. Что Господь Бог создал землю и небо. И всегда были те, которые ставили этот под вопросом. Это не только в наши дни, в этом, в принципе, ничего нового. Были разные теории. По крайней мере, есть три варианта. Или Бог сотворил небо и землю, или она всегда существовала, это то, что некоторые верили в древнем мире, что она всегда существовала. А третий – это то, что она случайно возникла. И, может быть, четвертый вариант, что какой-то другой Бог сотворил небо и землю. А почему важна истина о том, что Бог сотворил небо и землю? Давайте мы посмотрим послание к Римлянам. И здесь, на самом деле, написано с 20 по 25, но я прочитаю с 19. Это первая глава послания к Римлянам. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, то есть для всех, потому что Бог явил им. Ибо невидимый Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассмотрение творения видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачились несмысленное их сердце, называя себя мудрым, обезумели. И слава нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. То и предал их Бог в похотах сердец их нечистые, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонились и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». Это здесь говорится о том, что они заменили истину Божию ложью. Истина – это истина о том, что Он есть Творец. Ложь – это ложь о том, что он не является Творцом. И когда заменяешь один на другой, когда ставишь что-то на место Бога, как Творец, тогда получаются все последствия, которые можно читать в этом отрывке, и если дальше читать, они еще страшнее. Бог открыл себя как Творец, как тот, который сотворил эту землю. И наш правильный подход, наш правильный ответ – это поклоняться Ему и прославлять Его имя. Все другие подходы, кроме того, чтобы признать Его, они все изменяют истину на ложь. Мы Его творение, Он наш Творец. Мы созданы для того, чтобы познать Его, чтобы поклоняться Ему и чтобы послушаться Его. И если мы не поклоняемся Богу живому, тогда мы все равно будем поклоняться чему-то. Все равно что-то будет занимать это место в нашем сердце. Может быть, это будет природа, сейчас это очень популярно. Может быть, это будут деньги. Может быть, это будет какой-то человек, какие-то отношения, что-то, к чему-то мы стремимся в жизни. Но что-то обязательно заменит Бога в нашей жизни. Нету людей неверующих. Все мы верим во что-то. Может быть, в себя, может быть, еще что-то. Но все мы верим во что-то. И это вопрос для нас. Для чего ты живешь? Без чего вы не могли бы жить? Что самое важное в вашей жизни? Что приносит вам больше всего радость? Ответ на этот вопрос, наверное, даст вам ответ на то, чему вы поклоняетесь или кому вы поклоняетесь. И даже как верующие нам нужно проверять наши сердца. Потому что очень легко, чтобы нас увели. Чтобы в наши сердца главный стал не Бог, Творец неба и земля, а что-то меньше. Какие-то отношения, какие-то люди, какие-то цели, которые преследуются в мире вокруг нас. Хорошо, мы говорили о том, что этот отрывок отличается целью от первой главы. И одно отличие, которое явно здесь, это то, что мы здесь встречаем впервые имя Бога. Имя Бога Яхве или Иегова. Это переводится как «яезм», хотя есть разные мнения по этому вопросу. Но будем принимать это так, что «яезм», «я суши», «Бог суши». И до сих пор мы встречали имя Бога, как просто переводится в русский как «Бог». А здесь везде Господь Бог, во всей этой главе. А чем отличаются вот эти термины? Слово «Бог», которое мы встречаем в первой главе, это от еврейского слова «Элохим». То есть просто Бог, Бог силы. А здесь мы встречаем Господь Бог, Иегова Элохим. И это его личное имя. Имя... Ну, скорее всего, Яхве это более правильное произношение. Но на самом деле мы не знаем правильное произношение, потому что евреи не произносили это имя. Они писали четыре согласные буквы, а гласные буквы они не писали. Или они писали гласные буквы из другого слова, из слова Адонай. И когда они читали манускрипт, где было написано вот эти четыре буквы, они их даже не старались произнести, они просто сказали слово Адонай, которое значит Господь. Для них это личное имя Бога. Элохим – это общее имя Бога. Это просто значит Бог. А здесь уже более лично. Это Бог Яхве. И это дает более, может быть, говорится о более интимном отношении. О том, что здесь есть отношение человека и Богу. Это не просто Бог безликий, а Бог Яхве, который имеет имя, который имеет определенный характер, который можно познать, который имеет отношение к нам, с которым мы можем общаться. Продолжается пятый стих. «И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на земле, и не было человека для возделения земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека». Но, может быть, некоторые думают, что не в третий день сотворили зелень и траву и дерево. Да, в третий день это было. А и сейчас мы уже на шестой день, и написано, что их не было. Но надо внимательно смотреть здесь. Потому что этот отрывок, помните, я сказал, это как введение в грехопадение. И после грехопадения появилась терния и волчицы. То есть дикие растения, колючие растения. Те растения, которые на даче нам надоедают, которые мы как бы стараемся каждый год истребить, и через неделю они снова появляются. И сколько мы их не вырываем из земли, они снова появляются, как будто ниоткуда. И здесь говорится о том, что вот эти растения еще не появились. Это как бы показывает наш взгляд, направляет наш взгляд на то, что будет потом, на третью главу. Говорится, что их не было, потому что грехопадения еще не было. И Господь Бог не послал дождя на землю. И кажется, что вначале был немножко другой порядок, а не был вот этот водооборот, который сейчас есть, а вода шла как-то из-под землей. А потому что дождь пошел только когда был потоп, когда во время Ноя. И опять-таки здесь смотрится вперед. Это намек на то, что будет суд. На те события, которые происходят чуть попозже, в третьей главе, когда Адам и Ева согрешат. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живую». И помните, в прошлый раз мы говорили об этом, что прах здесь говорится о нашем земном происхождении, о материальной части человека, что мы где-то между животными, намного выше животных, но намного ниже Бога, где-то между ними мы находимся. Мы взяты из праха земли, и к нему мы возвращаемся. И опять здесь намек на третью главу, на то, что будет. Третья глава, 19 стих написано: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Но Бог дал нам физическую жизнь, и Он дал нам духовную жизнь, когда Он вдунул нас, и мы стали душу живую. И это очень личный акт, что Бог не просто слово сказал, но Он сам вдунул свое из своих уст в человека. И это факт в том, что Бог оживил нас таким путем, отличает нас от всех животных. И нельзя сказать, что человек это просто животное. Человек намного выше животных. Но все-таки мы ниже Бога. И Бог начинает готовить место для человека, где человек может жить. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякого дерева, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Даже слово «Эдем», она идет от слова, которое означает наслаждение, радость. Слово «рай» на русском языке переводится, но на английском они переводят это как «сад», что это сад, который Бог, но это райский сад. Там все дерева приятны на восприятие. Там все можно есть. Все хорошо сделано. И все приятно на вид, хороший для пищи. Бог сотворил это все ради человека. Но среди деревьев также был дерево жизни и дерево познания добро и зло. Что это за дерево? Дерево познания добро и зло. Это то, что мог бы дать человек независимость от Бога. Это то, что мог дать человеку возможность решить сам для себя, что такое добро и что такое зло. И Бог, мы увидим, запретил человека есть из этого дерева. Это, к сожалению, нигде не написано, что это яблоко. в этом тексте. Почему-то по традиции как бы передавался, что это яблоко. Даже если он имел вид яблоки, это дерево символическое, оно символизирует то, что Бог вкладывал в него. А то, что съешь это дерево, человек приобрел знание. Он мог бы сам для себя определить, что такое добро и что такое зло. И помните, до сих пор мы видели, что только Бог имел право на это. Бог сотворил, и каждый день Он говорил, что вот Он смотрел и видел, что это хорошо. Последний день Он смотрел и сказал, что это весьма хорошо. В 18 стихе мы не читали сегодня. Он смотрит, что человек один, и говорит, что нехорошо быть человеку одному. Бог определяет, что такое хорошо, что такое плохо. Где добро, а где зло. Это Бог определяет. И в тот момент Адам и впоследствии Ева, они как дети, невинные. Они не имеют понятия о добро и зло. Они только знают одно правило, которое Бог дал им, и все. Это может быть похоже, когда Эмили родился, наша вторая дочь, Люда почти умерла, потому что она теряла очень много крови. И можно сказать, что ребенок был виноват в том, что Люда почти умерла. Но с одной стороны, можно сказать, что ну, если не родилась, то не было бы такой случай. А с другой стороны, это очевидно, что ребенок ничего не знает, она не намеренно ничего не делала, она не виновата. Даже если бы она поняла, что она делает, то она просто ребенок. Ребенок не отвечает перед законом. Ребенок не имеет понятия. Мы не ожидаем, что ребенок может различить добро и зло. Конечно, по мере того, как они растут, наши ожидания растут по отношению к этому. Но Адам и Ева здесь были наивны, невиновны, как дети. А вот это дерево добро, познание добро и зло, это то, что мог дать им знание, которое им на самом деле не нужно было. Им нужно было, у них жизнь была очень простая, просто довериться Богу, слушаться Богу и брать Его определение добро и зло. И жить по этому. А это дерево дал познание, которое больше. Иногда еще встречаются люди, которые говорят, что в жизни надо все пробовать. И может быть как раз это любители плода, дерева познания, добро и зло. Что решили все испытывать на себе. Но на самом деле мы можем сказать с библейской точки зрения, что это глупость. Что это глупость. Надо попробовать все. Мы испытаем и получаем, приобретаем знания, которые нам не нужно. Не все знания нам нужно. Здесь еще стоит дерево жизни. А что это такое? Это дерево в этот момент не запрещенное. После грехопадения Бог запретит им обратиться к нему. И некоторые видят это как символ и обещание жизни, которую Бог дает человеку в общении с ним. Другие говорят, что это больше, чем это, что человек принимал плод из этого дерева, и поэтому он имел жизнь. Это дал его жизнь продолжительность, дал ему жить дальше. И мне кажется, поскольку Бог потом закрыл доступ к этому дереву, что действительно это каким-то образом продлевал жизнь человека. А когда пришел смерть, Бог закрыл этот путь. Потому что даже в своем падшем состоянии это дерево было настолько мощное, что оно могло бы дать человеку жить и жить вечно. Из Эдема выходила река, 10 стих, для расширения рая. И потом разделился на 4 реки. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земле хорошее. Неплохое золото. Она хорошее золото. Там Бдолах и камень Оникс. Там второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хидакель, она протекает перед Ассирию. Четвертая река Ефрат. И здесь описание, реальное физическое место, где-то в Южном Ираке. И мы читаем, что там много воды, в жаркой стране, как в Израиле, в Среднем Востоке. Это было очень важно. Это было признак хорошего места, где много воды, и там все растет. И здесь подчеркивается благословение Божие. Божье благословение в создании вот этого места для человека. И это было создано на востоке вот этого места. И в книге Бытие можно обратить внимание на направление. Восток – это всегда что-то хорошо, а запад – это всегда что-то плохо. Хорошо, что мы с вами живем на востоке, да? «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». И здесь мы находим истоки как бы работы, откуда пришел к нам работа. Может быть, вы думали, что работа – это результат грехопадения и проклятия Бога. Действительно, там работа изменила свой характер немножко. Там появился труд тяжелый. А здесь приятная работа. То, что приносит удовольствие. И я думаю, что мы все знаем, что в нас есть какое-то желание делать и разбирать вещи, собирать вещи, там что-то доделывать вещи. Это как бы вложено в нас. Бог дал нам вот эту работу как вещь, которая действительно достойна. Это не результат проклятия. Это то, что Бог дал нам, который дает нам удовлетворение и дает нам возможность принести Ему славу. И нам нужно прославлять Бога нашей работой. Я слышал, что в советское время на разных мероприятиях, хотя презирали верующих, баптистов особенно, в многих мероприятиях они защищали этих баптистов, потому что они были лучшие работники. Люди поняли, что надо все делать во славу Богу. И хотя презирали баптистов, и это было допустимо, гнать их с работы, и часто как бы их перекинули с одной работы на другой, как бы выше власти. Те, которые работали рядом с ними, очень часто защищали их, потому что это были самые добросовестные и лучшие работники. Нам нужно показать такой же пример в том, как мы работаем. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23 стих написано: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, и не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Если у вас плохо на работе или на учебе, и нет желания угодить начальника, думайте о том, что вы работаете ради Христа. Вы работаете для Него, и вы можете прославлять Его. Делайте все от души, как будто вы делаете это для Него. Не для того начальника, который будет потом, представить, что это была его работа. Это его проблемы. Мы работаем для Бога. Мы перед Ним отвечаем за то, что мы делаем. Мы прославляем Его тем, что мы хорошо работаем. И нам не нужно разделить нашу жизнь на христианский участок, который воскресенье, мы верующие, мы собираемся вместе, и мы ведем себя как верующие. Нет, мы верующие все дни недели. И это должно быть видно в нашей работе, так же, как в том, как мы поем здесь, на богослужении. Некоторые времена в истории церкви очень плохо относились к светской работе. Считали, что духовная работа – это хорошо, это классно. А светская работа – это просто мешает нам жить, мешает нам заниматься духовной. А во время реформации они вернулись к Писанию и исправили эту ошибку. И начали понять снова, что мы работаем даже на светской работе, мы работаем на Иисуса Христа. И мы можем принести Его славу в нашей работе, какая бы она ни была. В 16 стихе мы читаем: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добро и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Давайте мы сначала можем заметить здесь, что Бог имел право установить закон для Адама. Он творец. И как отец устанавливает законы, правила для своих детей, так и Бог устанавливает для нас закон и правила. А второе, что мы должны заметить здесь, что причина Божья заповедь, это чтобы хранить Адама и благословить его. Бог дал ему, и здесь начинается с положительного, Бог дал ему все дерева, всякое дерево можете есть. А вот это одно не ешьте. Бог, Божьи заповеди всегда с целью благословить нас и хранить нас. В 60-х и в 70-х годах в моей стране, по крайней мере, в Англии, в Америке, был период сексуальной либерации, назывался, освобождение сексуальное. И появилось противозачаточные средства, и стало модно. Стало модно просто на свободной связи друг с другом. И люди не обращали внимания на заповедь Божия о том, что мы должны быть верным, и что эти вещи происходят в браке, что это Божье место придумано для таких интимных связях. Но в 80-е годы начали появиться болезни страны. Было, конечно, взрыв всех болезней, которые передаются сексуальным путем. А появился в 80-х какая-то болезнь, где люди начали умереть, и никто лечить их не мог. Это был СПИД. ВИЧ. И те, которые больше всего нарушили Божьи заповеди, они подвергали себя больше всего риска. Многие считали, что это время освобождения, когда мы можем заниматься то, чем мы хотим, с кем мы хотим, что мы приобрели свободу. Но пренебрегая заповеди Бога, люди последствия испытали на себя. Божьи заповеди, они никогда не даны, чтобы ограничивать нашу радость. Они даны наоборот, чтобы дать нам радость, чтобы сохранить нашу жизнь, чтобы благословить нас. Мы тоже можем заметить, что вот дерево познания добро и зло, дерево жизни, они были в самом середине вот этого саду. И кажется, что вот это было место, где Адам и Ева постоянно проходили. Если это было где-то с краешка, может быть, они могли бы забывать про него и никогда не смотреть на него. А эти дерева стояли прямо в середине, на видном месте, где они постоянно проходили. Что можно сказать, что Бог искушал Адама тем, что он поставил дерево там. Но и мы сами знаем для себя, что нам не нужно особо куда-то пойти, чтобы согрешить. Грех всегда рядом. Искушение всегда рядом. Всегда доступно для нас. И даже те, которые закрывают себя в монастырях и уходят там в пещеру, в пустыню, те же самые искушения, они все равно рядом с ними. И умом, по крайней мере, можно и там согрешить. Мы не можем убежать искушения. Конечно, есть места и некоторые искушения, которые нам нужно убежать. И удалить себя подальше от них. Это правильно. Но все равно мы всегда имеем возможность грешить. Иисус сказал, что ибо из сердца исходят злые помыслы. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, хуление. Они идут из сердца. Это внутри нас. Ну, по поводу того, искушает ли Бог Адама? Мы можем читать в послании к Якову, это 1 глава, 13 стих. в искушение никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь, облашаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Да, Бог поставил это дерево в саду, но дерево было нужно для того, чтобы был выбор. А грех исходит из сердца человека. Мы не можем обвинять Бога, что вот ты меня искушал, потому что эти злые желания идут из наших сердец. Они уже там. И дерево было, чтобы был выбор, чтобы Адам действительно был по подобию и по образу Бога, что он имел реальную возможность выбирать одно или другое. Он имел реальную возможность быть свободным человеком, не просто роботом, который был запрограммирован, чтобы Бог сказал, что ты только добро будешь делать, и все. И отключил все, что может привести к злу. Тогда мы с вами были бы тоже наподобие вот этих роботов, которые управляемые, какие-то игрушечные люди. А чтобы человек имел достоинство, имел действительно ценность, действительно был по образу и подобию Бога, он должен уметь выбирать. И поэтому дерево стояло. Чтобы был реальный человек. Не игрушечный, управляемый, а реальный человек. Бог не искушал Адама, но он дал ему выбор. Чтобы Адам и Ева могли быть добровольно выбирать послушание Богу. Могли быть добровольно выбирать любить Его. Эти дерева ничем не отличались от других. Они тоже были приятны на вид. Но все дерева там были приятны на вид. И хорошо для пищи. Ну и последнее. Что это значит, что человек умрет? Бог сказал, что вот съешь это дерево, и смертью умрешь. Но мы, может быть, подробно посмотрим в третьей главе, что это значит. Но мне кажется, что смерть Адама и Евы была и физической, и духовной. Конечно, мы знаем, что когда он вкусил вот этот плод, он не умер сразу. Он жил еще какие-то сотни лет. Но в тот момент начался физический смерть. И начался духовный смерть. Все шел к тому, чтобы Адам умрет. И кажется, до этого человек бы перешел к общению с Богом на небесах без смерти. Просто перешел бы без этого. Но как была во время Адама, когда он съел этот плод, и умер. Так и сейчас. Мы читаем в послании к Римлянам, ибо возмездие за грех – смерть. Это неизбежный результат греха. И тоже в послании к Римлянам, 5 глава, 12 стих написано, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Возможность умереть от вкушания плода была реальна. И это случилось. И мы несем на себе последствия этого греха до сегодняшнего дня. Смерть вошел в этот мир через Адама. И она перешел и к нам. Мы все должны предстать перед Богом. У нас всех будет встреча со смертью физически. И после этого суд. И сейчас все, которые не во Христе, духовно мертвы, мы абсолютно не способны что-то делать для себя в духовном плане. Возмездие за грех – смерть. Для Бога мы как мертвы. Но написано, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Но Бог, богатый милостью, по великой любви своей, которой Он возлюбил нас, нас, хотя и мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодати вы спасены. После греха Адама мы все умерли в духовном смысле. И поэтому человек не способен спасти себя. Он как труп, который не двигается и не дышит, и ничего не может делать. И такие мы все были в духовном плане. И поэтому Иисус пришел. Мы сегодня вспоминали эти события. Что Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь, чтобы оживить нас. И это духовное, духовная смерть, она выражается тем, что мы не ищем Бога. Ну, может быть, мы ищем какого-то Бога. А Бога Библии мы не ищем. Потому что Он Бог, справедливость и святость. И мы ненавидим Его, когда мы духовно мертвы. Потому что Он поливает свет на все наши дела. И нам приходится признать перед Ним, что мы виноваты. Что эта смерть не просто передавалась нам, мы несчастные жертвы, но мы сами заслужили эту смерть своим поведением. И только благодаря тому, что Бог брал инициативу и послал Иисуса Христа, только благодаря тому, что Бог дает нам Духа Святого и оживляет нас, наши сердца, чтобы мы начали искать Его, только благодаря тому, что Он сделал, мы можем познать Его и познать жизнь и жить вечно вместе с Ним. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я славлю Тебя за Твою любовь. Я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты сотворил нас и за то, что Ты спас нас. Господь, мы были духовно мертвы. Мы не знали Тебя, мы не хотели знать Тебя. Мы избегали Твою праведность. Но Ты, Господь, возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Ты послал Сына Своего, чтобы спасти нас, чтобы взыскать нас, чтобы дать нам жизнь. Господь, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты сделал то, что мы не могли делать. Что Ты предлагаешь до сегодняшнего дня. Ты предлагаешь жизнь всем, которые обратятся к Тебе. Господь, дай нам жить в благодарности. Дай нам всегда вспомнить о том, что Ты спас нас. Что Ты даешь нам жизнь. Слава Тебе, Господь. Молимся во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.